радиопостановку «Атлантическая повесть» по произведению польского писателя Мирослава Жулавского начинаем выступлением автора.
Я приветствую советских детей. Я написал эту повесть для польских детей, но я рад, что советские ребята тоже узнают о событиях, которые произошли на Атлантическом побережье.
Так случилось, что весной 1948 года я провел некоторое время на западном побережье Франции. Меня поразило и глубоко запало в мою душу обаяние Атлантического побережья, очарование больших лесов и больших песков. Ланды. Леса, растянувшиеся вдоль побережья, как бы потягивались после зимнего сна, грелись в лучах солнца. Цвели миллионы сосен. По утрам порывистый океанский ветер вздымал в небо желтое облако легчайших пылинок. Они оседали на деревьях, лесных дорогах и дюнах, на крышах немногочисленных селений. Все вокруг приобретало золотистый оттенок, даже океанские волны. Когда ветер менял направление и дул с суши, он доносил на них желтую пыль цветения. А когда вечерняя прохлада сменяла дневную жару, летучие пески больших дюн чуть слышно пели. Ланды. Я полюбил жителей той стороны, простых и деловитых дровосеков, ландских пастухов, мимизанских смолокуров, живущих в лесу и живущих лесом. Я ходил по дюнам, бродил в соснах, добирался до самых руин укреплений бывшего Атлантического вала, который засыпал летучий песок. Здесь, вблизи заржавленных и полузанесенных дотов, и произошли те события, о которых мне поведал старый смолокур папаша Бляшье. Вы знаете папашу Бляшье?
Нет?
Ну, я вас с ним познакомлю. Это замечательный старик. Я обещаю вам представить папашу Бляшье, как он того заслуживает. Но не будем забегать вперед. Начнем нашу повесть так, как она началась там, на Атлантическом побережье, примерно на половине пути между Бордо и Биарицем, в самом сердце Ланд. Бернар Оливье приехал в Мимизан-пляж с родителями на пасхальные каникулы. Ему уже исполнилось 13 лет, и он учился в Бордосском лицее. Бернар был типичным единственным сынком в типичной буржуазной семье. Родители баловали его, заботясь лишь о том, чтобы он выбирал себе подходящих товарищей. Но в Мимизан-пляже их не было, и Бернар немного скучал с родителями. Действительно, трудно было требовать, чтобы отец, важный господин с брюшком и в очках, известный в городе врач, носился по песчаным холмам, как арабский всадник, или незаметно пробирался от сосны к сосне, как краснокожий. После обеда доктор Оливье предпочитал располагаться на веранде, вытянувшись на кушетке. А госпожа Оливье со своим рукоделием усаживалась тут же в глубокое кресло. Эти часы были для Бернара самым худшим временем дня. Однажды, когда послеполуденное солнце грело особенно сильно, Бернар выскользнул из дома и побежал на пляж. Было время большого отлива, и пляж показался ему огромным и широким, как никогда. Бернар бросился следом за уходившим морем. Он, несомненно, догнал бы его, если бы не споткнулся обо что-то и не растянулся во весь рост. Бернар отряхнул с лица песок и поднял голову. Взгляд его встретился с парой холодных, ужасных глаз. Он почувствовал, как у него зашевелились волосы от страха. В двух шагах от его лица, в мокром песке, слегка приподнявшись на своих отвратительных щупальцах, как бы на корточках, сидел спрут.
Не бойся, он не кусается. Ну, вставай, вставай. Ты быстро бежал, зацепился за леску.
Да.
А вот этот спрут, он же был на крючке и потянулся за тобой.
Да.
Даже смешно смотреть было, как будто он прыгал и хотел тебя догнать. Ну. Да ты не бойся, они не вредные. Конечно, они отвратительно выглядят, зато очень вкусные.
А ты их здесь ловишь?
Ага. Сейчас привяжу к колышкам лески с крючками, на них насажу приманку. Вот так, смотри. Когда будет прилив, спруты и скаты вернутся сюда. Они ищут корм возле берега.
Ну.
А во время отлива я опять приду и проверю, что попалось.
А какую приманку ты насаживаешь?
Голову макрели.
А ты сегодня что-нибудь поймал?
Угу. Двух спрутов, трех скатов, да еще тебя в придачу.
Да, хороший лов.
Сейчас отливы большие, и когда вода прибывает, крючки заплывают далеко в море. Хочешь, насади сам на оставшиеся крючки свежую приманку.
Вот здорово. Давай.
А тебя как зовут?
Бернар. А тебя?
Гастон. Смотри, не спутай лески.
Нет.
Давай-ка вобьем вот эти колышки поближе к морю. Отлив сегодня еще больше. Ну-ка, держи вот этот колышек.
Так.
Теперь этот.
Давай.
А теперь побежали. Начинается прилив. Скорее, скорее!
Давай, скорее, скорее, скорее!
Закидывать их вместе. Только то, что поймается, будет мое. Я должен приносить все это тетке и столько, чтобы хватило, понимаешь?
Значит, ты живешь здесь не с родителями?
Нет, не с родителями. Я живу у дяди Смолокура. Может, слышал?
Нет, не слышал.
Его все в округе зовут папаша Бляшье.
А я езжу сюда на каникулы каждый год. Удивительно, что я не встречал тебя до сих пор.
А я в Мизане живу только с Нового года.
А где ты жил до этого?
В Монте-Марсане.
С семьей дяди?
Нет, с родителями. А тебе не пора? Получишь дома нагоняй.
Не бойся, не получу. Не понимаю, почему ты сердишься.
А с чего ты взял, что я сержусь? Просто мне еще порядочно тащиться до дома, а завтра чуть свет надо снова быть здесь. Ангел-хранитель вместо меня за крючками не проследит. Думаешь, это интересно?
Слушай, если хочешь, я приду завтра утром и осмотрю крючки вместо тебя. Я живу в двух шагах отсюда.
Да надо не утром, а на рассвете. Отлив начинается около 4 часов. Ты проспишь.
Не просплю.
Все равно не справишься. побоишься спрутом.
Справлюсь, не волнуйся. А спрутов я не боюсь.
И вот только этого вот немножко испугался, потому что он как-то неожиданно.
А где возьмешь рыбьи головы на приманку? Ну, видишь? Ладно, пошли. Мне туда.
И мне.
Ты, наверное, всегда проходишь мимо нашей дачи.
Идем, я как раз тебя провожу немного. Что ты свистишь?
А эту песню поют все люди леса.
Коль хозяин ходит хмурый и приказ жандармам дан, знай, бастуют смолокуры, знай, бастуют смолокуры из местечка Мимизан. Не течет из надрезов смола, хой-ла-ла! У хозяина плохи дела, хой-ла-ла! Не текут в этот день барыши, но не хмур смолокур, но не хмур смолокур, у него-то дела хороши.
Есть! Есть, 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 есть!
Что есть?
Макрели! Они будут сегодня на ужин, я видел, как их утром принесли на кухню.
Ну и что?
Как что? Поотрывай у них голову на приманку.
Это у жареных-то макрелей. Спруты и скаты не едят макрелей на маргарине, месье.
А я поотрываю у них голову до того, как их изжарят.
А тебе не позволят. Макрели жарятся с головами.
Позволят. Ты не знаешь моих стариков.
Если ты завалишь это дело, не снимешь улов и не насадишь новой приманки, мне попадет из-за тебя.
Ой, я не подведу, даю слово. Можешь прийти позднее, прямо к вечернему отливу.
Ладно, посмотрим.
Тише, вон моя дача.
Бернар!
Давай подкраемся по-индейски. Напугаем моих стариков, и я тебя познакомлю.
Давай.
Бернар!
Поползли?
Где же мальчик?
Видишь? И как раз на террасе. Где же мальчик?
Дорогая моя, повторяю тебе, что мальчишка ускользает от нас. Он начинает ходить собственными путями. Нет, решительно мы должны быть с ним гораздо строже.
Оставь, милый. Наш мальчик хороший и очень привязан к нам. Я даже сказал бы, что ему не достает некоторой самостоятельности. Ему нужно было бы общество ровесников.
Именно в этом и заключается трудность. Откуда я ему возьму здесь ровесников, которые были бы для него подходящим обществом? Ты же знаешь, как трудно мальчика его возраста уберечь от дурных влияний. Товарищами в играх здесь могли бы быть у него только дети лесорубов и смолокуров. А этого, надо полагать, ты ни ему, ни себе не пожелаешь.
Я лучше пойду.
Почему? Куда?
Если опоздаешь, на крючках ничего не найдешь. Морские птицы оберут их вместо тебя. До завтра.
Гастон!
Бернар!
Да, пап.
С кем это ты там возился в кустах? Ну?
Ах, оставь, пожалуйста. Ребенку скучно. И он сам собой играет в индейцев.
Да.
Не так ли, мой мальчик?
Да, мам.
А, ну тогда живо умываться и ужинать.
Макрели уже жарятся.
Как? Жарятся? Все?
Бернар!
Бернар!
Бернар, постой! Куда ты?
Я часы обронил, я сейчас!
Бернар соскочил с веранды и, для виду пошумев в кустах, крадучись обошел дом, влез через окно в кухню и кинулся к лохане, где лежала приготовленная к ужину рыба. К счастью, она еще не вся попала на сковородку. Бернар взял нож и отрезал голову у голубых макрелей. После минутного колебания он взял еще несколько свежих сардин. Все это он вложил в старую веревочную сумку и спрятал под скамейкой в садовой беседке. Скверные поступки, как известно, лишают совесть покоя, хотя бы они совершались даже из самых лучших побуждений.
Ночью Бернар спал плохо.
Просыпался от каждого удара стенных часов. Несколько раз зажигал свет, чтобы посмотреть, который час. Лишь под утро он заснул крепко и едва не проспал положенного часа. Он проснулся, когда небо на востоке уже начинало светлеть. Бернар натянул свитер и брюки и вышел из дома на цыпочках, неся ботинки в руках. До начала прилива оставались считанные минуты. Бернар помнил, что накануне они насадили 12 крючков. Он бегал от одной удочки к другой. На трех крючках приманка была не тронута. 9 крючков были пусты. Бернар был ошеломлен. Набежавшая волна оторвала его от размышлений. Торопясь изо всех сил, он начал насаживать свежую приманку. Закончил он уже среди грохота начавшегося прилива. От холода Бернар вернулся домой, сбросил одежду и забрался в постель. Ему хотелось плакать. Он лежал, испытывая чувство незаслуженной обиды, досаду и угрызение совести. Что подумает теперь Гастон? Наконец он ощутил, как его охватывает тепло, и заснул мертвым сном.
Бернар, Бернар, проснись. Вставай, Соня. Ой-ой-ой, уже 9 часов.
А?
Отец вернулся с прогулки и ждет завтрака.
Ой, я сейчас. Я мигом.
Мари!
Иду!
Мари!
Иду! Да, милый.
Нет, ты послушай, что пишут в утренней газете. В Мон-де-Марсане назначен митинг, на котором соберутся смолокуры со всей округи Ланд.
Доброе утро, па!
Доброе утро, Бернар. Разумеется, коммунистическая агитация. Нет, ты понимаешь, опять начнется забастовка, и к чертям полетит весь наш отдых. Ты понимаешь, кругом одни коммунисты.
Понимаю, па.
Я не с тобой разговариваю, Бернар, а с мамой. Ты еще мал, чтобы разбираться в этих вещах, мой мальчик. Пей лучше кофе.
Я тебя наливаю, Бернар. Держи.
Мерси, мам.
Пей лучше кофе и ты.
Да-да-да-да. Мерси. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Подписали. Нет, ты понимаешь?
Я понимаю.
Не вмешивайся в разговор старших, малыш.
О чем ты, милый?
Соглашение о создании европейской армии подписано.
Бернар, Бернар, не болтай ногами.
Что? Подписано, я говорю. Вместе с немцами нам велят создавать Европу. Ничего подобного. Ничего подобного, дорогая моя. Если армия, то только французская, и притом достаточно сильная. Мой дед сражался с немцами в 1870 году. Отец в 14-м, а я в 40-м. Да, в 40-м. Теперь же нам велят идти с ними бок о бок. А эти американцы тоже хороши. А? Навязывают нам восстановление вермахта. Ты только посмотри, сколько американских солдат шатается даже в этих лесах. Создали себе в Ландах главный склад боеприпасов. А? Вместо этого могли бы заменить нас во Вьетнаме.
Мы ведем там войну не только ради своих интересов. А черт!
Ты залил всю пижаму.
Бернар, перестань. Пижаму, я обжегся. Кофе безумно горячий, черт возьми.
Не читай за завтраком газет. Ну, пойдем. Ты отдохнешь, а я посижу подле тебя в кресле. Накинь халат.
Халат.
Бернар, ты можешь гулять. Пошли, милый.
До самого вечернего отлива Бернар, чтобы скоротать время до встречи с Гастоном, носился по лесу, сокрушал из пневматического пистолета воображаемых врагов. Выстрелы гулко разносились между соснами. Да-да, у Бернара были пневматический пистолет, стреляющий дробью, велосипед, коньки, альбомы с марками, электрическая железная дорога и теннисная ракетка. Его товарищи в Бордо имели точно такие же игрушки и такие же альбомы с марками. И, может быть, именно поэтому его так тянуло к Гастону, у которого не было ничего, кроме удочки и сумки с приманкой, но который был интереснее всех его товарищей в Бордо. После обеда Бернар снова побежал на пляж. Гастон уже ждал его, сидя на дюне.
А рыбы нет.
Проспал? Я же говорил.
Не проспал. Я был здесь вовремя. На трех крючках приманка осталась, остальные были пусты.
Врешь?
Не вру. Я говорю все как было. Ничего не попалось.
А приманку новую насадил?
Насадил. Головы макрели и свежие сардины.
Ну, если ты и соврал, то ненадолго. Я все равно узнаю по оставшейся приманке, был ты здесь утром или нет.
Вот увидишь, я говорю правду.
Смотри, вечерний отлив начался. Пошли.
Пошли. О, вот тебе спрут. Раз, на, держи. О, а вот еще один. На. А вот уголь. А скат, ты какой огромный, на, держи.
Ничего не понимаю.
Ну что, насобрал я? Ну? Вот если бы я не насадил утром приманку, сейчас ничего бы не поймалось.
Странно. Обычно ночной улов самый лучший.
Они насадили вместе приманку и условились на завтра. Но на следующее утро крючки были пусты. Ничего не попалось. Хотя приманки, как накануне, не было. При вечернем отливе им снова посчастливилось. Но утром следующего дня они опять не нашли на крючках ничего. Гастон внимательно осмотрел лески и крючки, потом начал ходить по пляжу, оглядываясь вокруг.
Гастон! Гастон, чего ты ищешь?
Я рассказал обо всем дяде. Он говорит, что если только мы хорошо насаживали приманку, то значит, кто-то на рассвете просто крадет у нас улов.
Крадет? Кто же здесь мог бы красть рыбу с крючков? Гастон, ложись!
Зачем?
Скорей ложись вот сюда за дюну.
Ты что-то заметил?
От леса сюда направляется человек. Слышишь?
Ну, сейчас мы его поймаем. Остановился.
Лежи.
Он сейчас будет здесь. У меня как раз пистолет в кармане. Пошел.
Да он совсем близко. Он поднимается на дюну.
Стоп! Стоп!
Что такое? Что?
Да что вы на меня, как черти, с пистолетом выскочили?
Дядюшка Пляшье!
Это твой дядя?
Ну да, познакомься.
Бернар, а вы папаша Блешье?
Угадали, молодой человек.
Дядя, это вот тот парень, который мне помогает.
Ну, как у вас дела?
Опять ничего нет.
Ничего нет.
Да. Вам бы его надо накрыть.
А может быть, это кто-нибудь из местных? Из дачников?
Не ваш ли отец, молодой человек?
Что?
Вот именно. Людям, живущим в Мимизан-пляже, легче купить рыбу, чем просыпаться на рассвете. А рыбак у рыбака никогда не украдет. Постойте. А вот этого вы что же, не заметили?
Скот! На дюне!
Скот!
Как он сюда попал?
А ну-ка, Гастон, засунь ему палец в рот.
След от крючка.
Значит, тот, кто снял улов, просто обронил его.
Представляешь, сколько рыбы он взял?
Да, вам бы надо узнать, кто это. Ну, ладно, я пойду.
А вы куда?
В Мон-де-Марсан. Я должен быть там к 11. А шагать еще далеко? Да, шагать еще далеко. Знай, бастуют.
В Мон-де-Марсане митинг будет в понедельник.
Ну и что?
Нет, ничего. В газетах пишут «коммунистическая агитация».
Скажи, а твой дядя не из этой компании?
Ладно, давай лучше думать, как вора поймать. Надо прийти сюда, когда будет еще совсем темно.
Знаю, ты переночуешь у меня.
А твои родители не рассердятся?
А мы им ничего не скажем. Влезешь ко мне в окно, когда стемнеет.
Может быть, лучше рассказать?
Нет, лучше ничего не говорить. Ты не знаешь моих стариков.
Да нет уж, немножко знаю.
Ты не обижайся на них.
Вот что. Я переночую у знакомого лесоруба на опушке леса. Утром я тебя разбужу.
Троекратным криком совы!
Свитер надел?
Надел.
А пистолет взял?
Ага.
Ну, пошли, скорее.
Слушай, Гастон, а если это не человек забирает у нас рыбу?
А кто же?
Ну, например, птицы.
Птицы не снимают рыбу с крючка, а растаскивают ее по частям. Скоро начнет светать. Давай-ка спрячемся за этой дюной.
Гастон, смотри, человек.
Где?
Вон, крадется прямо у воды.
Это он.
кто ворует нашу рыбу.
А может, это дядюшка Блешье возвращается из Мондемарсана?
Дядюшке Блешье незачем идти крадучись.
Смотри, он уже около удочек.
Ты что ты делаешь? Ну зачем ты вылез на дюну?
Не бойся, ему нас не видно, потому что сзади лес, а услышь, он нас тоже не может. Там волны все заглушают.
Смотри, смотри, он нагибается.
И снимает мой улов. Торопится как, а? Прямо по колено в воде идет за отливом.
Слезай, светает ведь. Он уже может нас заметить.
Ребята притаились за дюной, спрятав головы. Легкий, чуть слышный хруст песка раздался возле них и затем начал отдаляться. Над лесом разгоралась молодая ранняя зорька. Мальчики высунулись из-за дюны. Незнакомец, удалявшийся в направлении леса, ступил на тропинку, вьющуюся по опушке, внимательно огляделся и прибавил шагу. Первым вылез Бернар и, крадучись, двинулся по следам. Тропинка уходила от пляжа все дальше и дальше. Она вела теперь по самому краю леса, взбегая на склон большой дюны. Становилось все светлее. Незнакомец свернул с тропинки и побрел прямо через пески. Его было видно, как на ладони. Ребята смотрели ему вслед, не решаясь идти дальше по открытому месту.
Куда он идет?
Не знаю. Сначала я думал, что в лесничество. Но в этой стороне голая пустыня, дюны и океан. Смотри! Ой! Он исчез!
Исчез!
Прямо как будто сквозь землю провалился.
Провалился!
Видал?
Слушай, ведь там старые немецкие укрепления.
Остатки атлантического вала.
Так, а теперь что же?
Я пойду за ним. Я не могу допустить, чтобы он каждую ночь забирал мою рыбу.
Если хочешь, оставайся здесь. В конце концов, это мое личное дело.
Нет, нет, я пойду с тобой.
Не боишься?
А ты? В случае чего удерем оттуда.
Все-таки ты мировой парень.
Ну, пошли.
Снова в памяти моей возникают события, которые произошли в 1948 году на западном побережье Франции. Я все еще не могу забыть эту весну. Ланды. На всем пляже безраздельно господствовали солнце, ветер и бурные волны Атлантического океана. На лесных полянах распускались кусты густой бледно-фиолетовой сирени. На пнях пробковых дубов лопалась кора. Горячая смола каплями стекала в маленькие глиняные мисочки, подвязанные смолокурами к надрезанным соснам. В палисадниках лесорубов покрывались цветами магнолии. И пели, пели пески больших дюн. По утрам и сосны, и сирени, магнолии, и земля покрывались каплями свежей росы, отражающей первые лучи солнца. И тогда все сверкало. В одно такое утро мы и оставили наших ребят, шагающими по направлению к старым немецким укреплениям, куда скрылся похититель рыбы. Помните? Бернар и Гастон миновали витки колючей проволоки и остановились около того места, где они потеряли из виду незнакомца. Глубоко в песке еще виднелись следы его ног, но их быстро заметало ветром. Следы опоясывали Дот и исчезали в прямоугольном отверстии, обращенном к лесу. Ребята, затаив дыхание, придвинулись к входу и заглянули внутрь. Около погасшего костра сидел на камне какой-то человек и чистил рыбу. Несколько мгновений стояла тишина. Человек в доте оцепенел. Наконец, рука незнакомца, державшая рыбу, шевельнулась в сторону мальчиков.
Это ваша?
Да, это наша.
Я был вынужден, чтобы не умереть с голоду. Войдите, не бойтесь. У меня нет охоты ссориться с вами. Садитесь. Меня зовут Шмидт. Гергард Шмидт.
Так вы немец?
Да, я немец.
А что же вы здесь делаете?
Ты хочешь спросить, откуда я здесь взялся? Послушайте, ребята, я у вас в руках. Я отсюда никуда не убегу. Да мне и некуда бежать. Это единственное место во всей Франции, которое я знаю. Если вы хотите, чтобы я сказал вам больше, ради Бога, принесите мне что-нибудь поесть. Кусок хлеба и фляжку кофе. С утра до вечера я думаю только об этом. При виде рыбы из прутов мне делается дурно.
Так вы немец.
Какое имеет значение, черт возьми, кто я? Иногда я чувствую, что я близок к помешательству. Я не могу больше сидеть в этом вонючем погребе. Во время войны я просидел в этой яме 17 месяцев.
Здесь?
Тогда эта груда развалин называлась еще Атлантическим валом, а я носил на животе пояс с надписью «Gott mit uns», что значит «С нами Бог».
Вы здесь скрываетесь, да? А что вы такое сделали?
Принесите хлеба и кофе. Тогда я вам все расскажу. А сейчас меня хватит.
Я принесу вам что-нибудь поесть. А рыбу вы тоже оставьте себе.
Несколько минут мальчики еще продолжали смотреть на Шмидта, сидящего без движения, на его голову, втянутую в плечи. Наконец они вышли наружу. До самого подножья дюны они не заговаривали друг с другом. Только у входа на лесную тропинку Бернар сказал.
Как, по-твоему, что надо делать? Ну что ты молчишь, Гастон? Это не простая птица, он немец. Мой прадед воевал с ними в 1870 году, дед в 14-м, отец в 40-м.
А тебе пришла охота повоевать в 1948-м.
А ты слышал, что он сказал? Он был солдатом на Атлантическом вале.
Оккупант! Самое лучшее, что мы можем сделать, это рассказать обо всем в жандармском отделении.
Так. А в награду жандарм проводит тебя домой и спросит твоих стариков, позволяют ли они тебе таскаться по ночам. Кстати, вон они, легки на помине.
Кто? Мои старики?
Нет, жандармы. Вон с велосипедами.
Гастон, они, наверное, кого-то ищут.
Ну, иди, иди. Доложи ищейкам все, что ты видел.
Эй, эй, ребята! Вы что тут делаете?
Мы?
Мы?
Да, вы.
Мы гуляем.
Что-то больно ранние гулянье у вас. Еще нет и 6 часов.
А мы месье любим ранние прогулки. Мой папа доктор, он очень советует...
Твой папа доктор, малыш?
Да.
Ну, а ты что здесь таскаешься в такую рань?
С этим вопросом, месье, я могу обратиться и к вам.
Ну-ну, щенок, придержи язык.
Это мой товарищ, месье. Он учит меня ловить рыбу во время отливов.
А, вот что, ребята, вы здесь не видели какого-нибудь человека?
А...
Человека?
Человека.
Конечно, видели. В Мимизане много людей.
Но ты... Нет, незнакомого человека, который прежде здесь никогда не попадался.
Нет, месье.
Ну, а ты что скажешь, сынок?
Он приезжий, он дачник, он не знает всех людей Мимизана.
Помолчи! Ну, малыш.
Ну?
Нет, месье, не видел.
Ну, гуляйте.
Мерси.
Гуляйте.
Укатили. А ты... Ты молодец все-таки.
Ну ладно, чего там?
А теперь беги домой, а то тебя хватится. До полудня!
До полудня!
Как всегда, в 9 часов в комнату Бернара вошла госпожа Оливье. Разбуженный Бернар так долго тер глаза, тянулся и зевал, что будь на месте матери какой-нибудь другой, более прозорливый человек, он непременно заметил бы и раскрытое настежь окно, и примятую траву под ним. И глаза Бернара совсем не похожие на глаза только что проснувшегося человека. И вовсе не от этого мать тяжело вздохнула, поглядев на Бернара. Ей было просто жаль мальчика. Ведь сейчас, за завтраком, отец должен был сообщить ему не совсем приятную новость.
Доброе утро, па!
А, доброе утро, малыш. Садись и будь мужественным.
А что случилось, па?
Ничего особенного. Просто... Мы с мамой уезжаем на весь день.
Уезжаем в ДАКС.
Да, там будет первый в этом году бой быков. Ну, ты сам понимаешь, что это зрелище не для детей. Короче, ты с нами не поедешь.
Не поедешь, но зато...
Да, да, зато тебе будет выдана некоторая сумма на мороженое. Ну?
Ну?
А вы до полудня не вернетесь?
Увы, милый, мы приедем только вечером.
Очень хорошо. Очень хорошо, что вы развлечетесь немного.
Умница ты моя.
Мой малыш.
Смотри, какую плитку шоколада я для тебя припасла.
Мерси, ма.
Вот видишь, Мари, главное спокойно поговорить с ребенком, и он все поймет.
Так они думали, что ты жалеть будешь.
Ну да, я давно просился взять меня на бой быков, но они никогда не брали.
Знаешь, очень кстати, что они сегодня укатили. И шоколад пригодится, а сигарету отца стащил.
А я не вор, Гастон.
Извини, ты где ж ты их взял? Шикарные сигары.
А деньги на мороженое?
Ты молодец, Бернар. Слушай, а вдруг этой бутылки кофе, хлеба с сыром, шоколада ему не хватит? Видно, этот парень изрядно изголодался по таким вещам.
Ну, на первый случай хватит и этого.
Пошли, пошли.
А вдруг он удрал?
Куда?
В море, в дюны. Тише. Тише. Мсье Шмидт.
Мсье Шмидт.
А? Кто здесь?
Это мы.
Это вы, ребята.
Вот, получайте.
Что это?
Прошу к столу.
Кофе. Булка с сыром.
Ой, я никогда не видел, чтоб человек так ел.
Здесь не до приличий.
Шоколад. Шоколад.
Предложи-ка ему сигары и спички.
Вы курите, мсье?
Сигары. Ну, спасибо вам, ребята.
Мсье, вы обещали нам рассказать.
Да, разумеется. С чего же все это началось? С чего же все это началось? Ага. Когда меня мобилизовали, мне было 18 лет. Мне было 18 лет. И мне сказали, что надо защищать родину. Откуда я мог знать?
Но вы, месье, вероятно, знали, как поступали немцы, как они убивали, поджигали, истязали. Весь мир знал об этом.
Скажи, мой мальчик, ты ведь, должно быть, знаешь, как держали себя французы в Индокитае. Знаешь, что они убивали, поджигали, истязали. Весь мир знает об этом.
Я в это не верю.
Ага, значит, знаешь, но не веришь. Так вот, послушай, мой мальчик, я тоже знал, но не верю. Тяжело поверить, что свои могут поступать, как дикие звери.
Да, месье, но так поступали немцы, а не французы. А наши солдаты в Индокитае превыше всего ставили честь мундира.
По плакатам и картинкам их журнала «Тен-Тен»?
Да.
Я знаю об этом значительно больше, чем ты, мой мальчик. Я возвратился оттуда. Я возвратился из Индокитая. Я был там в легионе.
Вы дезертировали из легиона?
Поэтому меня и разыскивает полиция. Хотя дело было и не совсем так. Кажется, я говорил вам, я сидел здесь в этом доте 1,5 года, ожидая вторжения, или, как вы его называли, второго фронта. Эти доты оказались никуда не годными. Нас обошли с тыла, понимаете? Ну, а потом плен. Невеселая история. Наш лагерь находился на Корсике. Вокруг моря не убежишь. Однажды, когда мы возвращались с работы, мы ремонтировали там пути, я встретил знакомого унтер-офицера, которого не видел с тех пор, как нас разгромили. Он грыз яблоко, лицо его выражало довольство. Мне кажется, я и сейчас слышу его голос. Да-да, вот. Он словно опять звучит рядом со мной. Эй, Гергард! крикнул он мне.
Эй, Гергард!
Вальтер Виттенбах?
Ты что же, так и думаешь всю жизнь строить дороги на Корсике?
А что же я могу сделать? Плен есть плен.
Эх ты! Слушай, я могу вернуть тебе свободу.
Ты?
Ага.
Но что ты можешь сделать? Ты ведь сам.
Пленный, хочешь ты сказать? Нет. Дело в том, что я...
Неплохо, а? Меня тогда даже не удивило, что я должен подставлять голову под пули за какой-то каучук, на котором разбогатеет какой-то Мишелен. Только когда вьетнамцы выскочили со всех сторон, делать было нечего. Мы сдались.
Как? Вы сдались в плен без борьбы? Вы должны были защищаться!
А что нам было защищать? Жизнь. Но поднимая руки вверх, мы и защищали жизнь. Это был первый разумный поступок, который я совершил в своей жизни. Я не говорю, что в плену у вьетнамцев был рай. Плен есть плен, дело тяжелое. Но между этим и тем пленом была разница. Чему я научился у французов? Ничему. Я вышел из французского плена таким же глупым, как и попал в него. А в плену у вьетнамцев я понял кое-что о белом свете. Я был их врагом, но они разговаривали со мной как с братом. От них я узнал, кто я сам. Больше того, мне показали, кем я могу стать. Уверяю вас, я наконец почувствовал себя человеком, а не куском пушечного мяса. Неужели я, Гергард Шмидт, должен был объехать полсвета, попасть в плен к тем, кого считал дикарями, чтобы научиться у них понимать вещи, о которых я не имел даже и понятия? В случае нужды я готов был бороться, но не за каучук в фирме Мишелен, а за судьбу своего народа. Большинство из нас поняло в лагере, на чьей стороне правда. Некоторые просили о возвращении на родину. Я тоже. Я просил отправить меня в Германскую Демократическую Республику. Эх, ребята, когда я снова увидел Берлин, я думал, что разревусь. Мне дали работу на фабрике, и я начал жить как человек. Эта новая жизнь стала мне все больше и больше нравиться.
Ну, сюда-то как вы попали?
Прямо из западного Берлина. Я говорил вам, что у меня была знакомая девушка? Нет? Она работала на нашей фабрике, но жила в западном Берлине. Однажды я проводил ее. Возвращаюсь на станцию метро. Подходят ко мне двое. Шляпы надвинуты на глаза, за ними еще какие-то в шляпах вертятся. Один из тех двоих положил мне руку на плечо, и меня словно ударил знакомый голос. Эй, Гергард!
Эй, Гергард! У тебя есть неоплаченный счет, который надо оформить. Дело о дезертирстве из легиона. Мы уже давно за тобой охотимся. Будешь передан французской жандармерии. 10 лет каторги, не меньше. А? Что скажешь?
Ах ты!
Взять его!
Это был...
Вальтер Виттенбах.
Угадал. Судить меня должен был военный трибунал в Аране, и меня повезли туда. Но я решился на все. Когда мы миновали французскую границу, за мной уже не следили так строго. Я воспользовался первой возможностью и выпрыгнул из поезда. И вот пробрался сюда.
А почему вы не стараетесь попасть обратно в Германию?
Я думал об этом. Но ведь именно на границе и должны искать меня особенно усердно.
А чего же вы здесь ждете?
А что же мне делать? Где мне искать помощь? Человек в одиночестве – ничто. Я боюсь, что здесь каждый смолокур, узнав, что я немец, немедленно выдаст меня. Но ведь вы меня не выдадите, ребята. Не выдадите. Правда?
Когда Гастон и Бернар возвращались по краю опушки, солнце уже клонилось к океану. Гастон шел с опущенной головой, сдвинув брови, плотно сжав губы. Незаметно они зашли в такие места, где Бернар ни разу еще не бывал. Но он не заметил этого.
Гастон, что же нам с ним делать?
Ему нельзя там оставаться. Надо что-то придумать. Только я не знаю, что.
И я не знаю.
Посоветуемся-ка мы с дядей.
А ты не боишься?
Нет, я всегда во всем советуюсь с дядей. Тем более, что вот она, наша калитка. Да и дядюшка Бляшье как раз дома.
А, пропащие души. Ну, входите, входите.
Здравствуйте, дядюшка Бляшье.
Здравствуйте, молодой человек.
Похоже, что вы сегодня не были в лесу, дядя.
Похоже на то. Зато вчера я был в Мон-де-Марсане. А сегодня в Ландах объявлена всеобщая забастовка. Мы будем бастовать до тех пор, пока владельцы лесов не откажутся от снижения платы на смолу. Вы, молодой человек, видели когда-нибудь, как идут люди леса? Нет? Ну, так вот, посмотрите сегодня. Кажется, что идет сам лес. Идут по всем дорогам, по всем просекам и тропинкам. Мы будем идти и идти. Вечером все двинутся в Мон-де-Марсан на митинг. Будем бастовать. Боль с досадой стиснул зубы сам жандармский капитан. Знай, бастуют лесорубы, знай, бастуют лесорубы из местечка Мимизан. Не стучат топоры по стволам. Ой-ла-ла! У хозяина плохи дела, ой-ла-ла. Вольный ветер в деревья гудит. Пусть карман не беда, навсегда, навсегда лесоруб за себя постоит. Коль хозяин ходит хмурый и приказ жандармам дан, знай, бастуют смолокуры, знай, бастуют смолокуры из местечка Мимизан. Не течет из надрезов смола, ой-ла-ла! У хозяина плохи дела, ой-ла-ла! Не текут в этот день барыши. Но не хмур смолокур, но не хмур смолокур, у него-то дела хороши. Ну, а у вас как дела, а?
Гастон, жандармы на велосипедах.
Забастовка без жандармов не обходится, молодой человек. Но, кроме того, они кого-то ищут. Ходят и расспрашивают, не видал ли кто в окрестностях кого-нибудь чужого. А вы никого не видели? А? Может быть, это разыскивает именно того, кто крал у Гастона рыбу? А? Ну, вы-то уж наверняка знаете кое-что. По носам вижу.
Знаем.
Ну, если ты хочешь что-нибудь сказать, парень, то говори, потому что у меня нет охоты тянуть тебя за язык.
Да, Гастону и Бернару было что рассказать. Папаша Блящье выслушал довольно сбивчивый рассказ ребят. Когда они кончили, Блящье долго прочищал прутиком трубку.
Ну и что же вы думаете делать?
Мы как раз хотели посоветоваться с вами, потому что Бернар считает, что нужно сразу известить полицию.
А ты не слишком уверен, что полиция уладит дело наилучшим образом, так? А ты рассказал своему товарищу?
Нет.
Нет? Жаль. Ему тогда многое стало бы понятно. Гастон предпочитает не вспоминать об этом. Его мать была насмерть раздавлена американским автомобилем, когда работницы военных заводов вышли на демонстрацию против Атлантического пакта. А отец Гастона приговорен к тюремному заключению за то, что расклеивал листовки, рассказывающие правду о подготовке к войне. Теперь вам понятно, почему Гастон проводит свои каникулы на Серебряном побережье?
Да.
Как видите, этот Шмидт скрывается от тех же людей, которые убили мать Гастона, держат в тюрьме его отца, угрожают снижением платы с Малакуром. А самого Шмидта втянули в грязную войну и теперь намерены приговорить к каторге. На него покушаются те же, кто покушается на нас. Мне кажется, молодой человек, что лучше всего оставить все как есть. Зачем вам вмешиваться в это дело?
Скажите, но ведь отец Гастона не коммунист, правда?
Коммунист. Так же, как и старый папаша Блящье.
Мне пора.
Да, да, уже начинает темнеть. Гастон вас проводит.
Нет!
Зря вы его так. Он все-таки хороший парень.
Запомни, мой мальчик, у нас сейчас нет хороших или плохих. Есть свои и чужие. Короче, Шмидт не может оставаться там.
Может быть, мы могли бы его спрятать среди наших? Ведь когда отец бежал из гитлеровского плена, польские крестьяне скрывали его до конца войны.
Дело скверное. Этот твой приятель...
Вы думаете, он скажет?
Не знаю, не знаю. А ты как думаешь? Ага, молчишь. Похоже, что дома он расплачется и выложит все, что знает. Вот что, Шмидта надо переправить вместе с демонстрацией в Мон-де-Марсан. Через час, самое большее, Шмидт должен быть в лесу. Мы переправим его сегодня или никогда. Быстрее, Гастон, у нас маловато времени. Возьми-ка мой велосипед.
Я вижу, дядюшка!
А в это время Бернар бежал по дороге через лес. Под деревьями залегла густая тьма. На дороге прямой, как стрела, не было ни одной живой души. У Бернара горели щеки, как будто слова папаши Блящье ударами ложились на его лицо.
Что я там делал? Ой, как теперь выпутаться из всего этого? А что скажет отец? Да, он был прав. Кругом одни коммунисты.
И в то же время Бернар где-то в глубине сердца понимал, что прав папаша Блящье. Огромная и нелегкая правда жизни, мимо которой так бездумно скользил Бернар, теперь коснулась и его.
Что же теперь делать? Сказать отцу?
Он не мог больше бежать. Сжав кулаки, он шел по краю дороги и всхлипывал от горестного чувства одиночества. Подъехавший сзади автомобиль полоснул его светом фар и остановился.
Бернар!
Папа!
Как ты сюда попал, дитя? Ну, садись! Садись же!
Садись! Побойся Бога, Бернар! Как ты мог оказаться так далеко от дома? Да еще так поздно!
Отвечай же, по крайней мере! Разве ты не знаешь, что в округе неспокойно? Коммунисты сеют беспорядки, а полиция ищет по всем ландам какого-то дезертира. Могло бы произойти что-нибудь скверное.
А, понимаю. Ты, наверное, испугался всех этих неожиданных событий и побежал нас встречать, да?
Ну, отвечай же, Бернар.
Папа, я...
О, черт!
Что случилось? Поломка?
Какие-то войска? Ой, сколько танков!
Американцы!
Поедем. Это слишком напоминает оккупацию.
Что же ты хочешь, моя дорогая? Мы одна из атлантических держав.
Что это?
Из леса, со всех сторон, по всем дорогам и тропинкам, по просекам и проселкам, с горящими факелами в руках шли смолокуры. По дороге к ним присоединялись пастухи с длинными палками, лесорубы с топорами у пояса, подростки и девушки. В глубине леса, в том месте, где большие проселочные дороги, подобные звездным лучам, сбегаются в одну точку, Бернар увидел Гастона. Гастон шел рядом с дядей, время от времени бросая на него сияющий взгляд. Чувство светлой радости наполняло его сердце. Он улыбался при мысли о том, что среди тысяч бастующих идет по лесу Гергард Шмидт. Гергард Шмидт, вырванный у прошлого, шел вперед, охраняемый живой стеной рабочей солидарности, перед которой бессильны полиция всего департамента, жандармерия всей Франции, вооруженные силы всех атлантических держав. Бернар рванулся из рук обнимавшей его матери и начал стремительно опускать стекло автомашины.
Гастон! Гастон! Я не сказал! Не сказал!
И хотя он уже не слышал слов, слетевших с губ Гастона, радость, от которой распирала грудь, подтвердила ему, что Гастон его услышал.